Миром, дорогие братья и сестры, мы прочитаем с вами из Евангелия от Иоанна, с 10 главы, первые 15 стихов. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит в двор овчий, тот, но перелазит инде, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. И так опять Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есть пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Аминь». 10 глава Евангелия от Иоанна продолжает мысли 9 главы, если мы вспомним контекст 9 главы, то вся она была посвящена одному большому эпизоду. Эпизоду исцеления слепорожденного. Итак, слепорожденный человек, с ним встречается Христос. Христос удивительно, это вообще удивительное исцеление. Когда Христос встречается с нами, как Он действует? Для каждого человека у Христа свои слова, свои чудеса, свой путь. И вот слепорожденный встречается со Христом, и Христос исцеляет его, сделав брение из плюновения. То есть он плюнул на землю, сделал брение, помазал глаза, и слепорожденный прозрел. И богословы, толкователи по-разному подходят к этому месту. На самом деле там есть очень простой ключ, чтобы нам понять, почему Христос именно так исцелил слепорожденного. Написано, что это был день субботний. И Христос показывает, что Он пришел для того, чтобы спасать. И день субботний создан для того, чтобы исцелять, чтобы люди прозревали. Слепорожденного вызывают на суд, вызывают, скорее, там, на такой допрос, начинают спрашивать, кто тебя исцелил. Очень интересная была полемика. И вот очень интересно, как отличить возрожденного человека от невозрожденного? История со слепорожденным показывает нам это очень важное качество человека возрожденного. Его пытаются убедить в том, что он встретил не Бога, что он встретил не Христа. К нему обращаются и говорят: мы знаем, что человек тот грешник, но человека возрожденного очень сложно убедить в том, что его исцелил Бог, не Бог, то есть что его исцелил не Бог. Очень интенсивное, я бы сказал, давление было на этого человека, но слепорожденный говорит, что это 9 глава, 31 стих, но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. И очень интересно, это вообще такой очень хороший пример о том, как действует Бог в жизни возрожденного христианина. Нам иногда кажется, и вот иногда, слушая свидетельства братьев и сестер, когда они говорят с неверующими людьми, есть такое послание: «Приди к Богу, у тебя будет все хорошо». Соответствует ли это Священному Писанию? В принципе, все будет хорошо в итоге. Мы знаем, что претерпевший до конца спасется. Но когда мы приходим ко Христу, бонусом на нас не сваливаются материальные благословения. Мы видим, что когда слепорожденный получает исцеление, в его жизнь приходит испытание. Ну, скажи, что тебе стоит, что Христос, тот, кто исцелил тебя, это не Бог, это не Христос. Но он тверд в этом. И что происходит дальше? Когда мы проходим испытания, Христос укрепляет нас. Иисус встретил уже прозревшего слепорожденного и спросил его, услышав, что выгнали его вон: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» И слепорожденный говорит: «Верую, Господи». И Христос укрепляет его. И вот этот потом идет спор опять с фарисеями, и Иисус спорит с ним. И 10 глава – это продолжение спора с фарисеями. Продолжение всего того спора, который Христос ведет на протяжении всего своего земного служения. Фарисеи возмутились тем, что Иисус назвал их духовно слепыми. Он, обращаясь к фарисеям, на самом деле обращается не только к ним. Он обращается ко всем окружающим его, ко всему окружающему ему народу и говорит о признаках и качествах настоящего пастыря. Конечно же, прежде всего он говорит о том, что окружающие его фарисеи не являются истинными пастырями. Но он также говорит о том и предупреждает людей о том, какими же качествами должен обладать настоящий пастырь. Вообще, начало 10 главы, это притча о добром пастыре, она очень для нас важна в том, что Христос показывает нам три качества истинного пастыря. И окружающим людям Христос говорил о том, чтобы они внимательно присмотрелись к тем религиозным лидерам, которые окружали их, и сравнили их с тем, что делает Он, как Бог воплощенный. Но к нам это очень сильно относится, это важно для нас именно потому, что сегодня Христос также дает такие критерии настоящего служителя Божьего и настоящего христианина. Вообще идея пастыря, вот этот образ пастыря, он был понятен на Ближнем Востоке. Пастырями называли себя цари и священники, именуя своих подданных овцами. Многие из великих мужей Ветхого Завета были пастырями в буквальном смысле этого слова. Они были пастухами: Авраам, Исаак, Иаков, Моисей, Давид. Моисей и Давид также были духовными пастырями народа Божьего. И Священное Писание много раз прибегает к этому образу пастыря, пастуха, заботящегося о стаде. Ну, достаточно вспомнить, наверное, самый известный, самый любимый псалом, да, и все даже номер его назовете, 22-й. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». Фарисеи так любили, чтобы их уважали, их почитали. Они считали себя настоящими пастырями. Но Христос показывает качество истинного пастыря, и Он начинает с одного очень важного качества. Он подводит нас к первому признаку настоящего истинного Божьего пастыря. Мотивы настоящего пастыря должны быть чистые. Христос говорит, кто не входит, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит Индия, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам. На самом деле Христос показывает и дает ориентир нам сегодня. И, казалось бы, ну, хорошо, про фарисеев мы все знаем. Все прекрасно понимаем. Вот они не принимали Христа, как это относится к нам сегодня. На самом деле, сегодня к нам это относится еще даже более, для нас это еще даже более актуально, чем для окружающих людей, потому что очень важно увидеть эти качества в Церкви Божией. И многие сегодня лидеры, сегодня вообще на просторах интернета мы можем увидеть людей, у которых нечистые мотивы, которые претендуют на таких харизматичных, одаренных лидеров своего народа. Они привлекают умением владеть вниманием людей. Они хорошие ораторы, но у них нечистые помыслы часто. Настоящего пастыря, настоящего служителя не должно быть скрытых мотивов, говорит Христос. Это первый очень важный признак истинного пастыря. Христос хочет, чтобы мы подражали Его примеру. Христос хочет, чтобы мы следовали за Ним, постоянно задавали себе вопрос, насколько чисты мои мотивы. Готовы ли мы, отвергнув себя, свои похоти, самолюбие, следовать за Христом и заботиться о Божьем народе? Второй признак истинного пастыря, о котором говорит Христос, он является примером для народа Божьего. Христос говорит: «И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его». Конечно же, Христос говорит о себе, и как об истинном пастыре. И на самом деле, когда Божий народ может следовать за пастырем? Когда он сам следует за Христом, когда он руководствуется Словом Божьим? Не использует Библию для того, чтобы влиять или как-то манипулировать верующими для своей выгоды. Настоящий пастырь постоянно исследует себя, то есть свои мотивы и свои поступки, чтобы они соответствовали Божьему Слову. В этом одно из важных качеств настоящего пастыря. И настоящий христианин также следует за Христом и исследует себя. Вникает в себя и в учение, и занимается им постоянно, наставляет апостол Павел своего ученика Тимофея, служителя Божьего. В послании к римлянам есть очень хорошее предупреждение апостола Павла, которое он обращает к таким вот служителям. «Как же ты, уча другого, не учишь себя самого?» Послание к римлянам, это 2 глава, 21 стих. В первом послании к Коринфянам, в 9 главе, он пишет: «И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, как только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не оставаться недостойным». Это важные духовные принципы нашей жизни. Таким образом, мы приближаемся к Богу и избавляемся от своих грехов, работаем над своими ошибками. Недавно в интернете я увидел интересную фотографию двух известных футболистов 20 века. Диего Марадоне и Мишеля Платини. Диего Марадоне вообще считался одним из лучших футболистов 20 века. За его игрой восхищенно любители футбола смотрели, следили. Его фотографии, плакаты были в квартирах молодых людей, которые были увлечены футболом. Мишель Платини также называли лучшим французским футболистом 20 века. Он входил в десятку лучших футболистов своего времени. Так вот, на этой фотографии эти два великих футболиста вместе, Диего Марадоне и Мишель Платини, и как лучшие футболисты того времени, перед матчем они участвовали в акции против коррупции и наркотиков. Ирония в том, что Диего Марадоне был вынужден покинуть спорт из-за наркотической зависимости, а Мишель Платини был отстранен от с поста президента Союза европейских футбольных ассоциаций из-за коррупции. Они, участвуя в акции против наркотиков и коррупции, сами были подвержены этим грехам. «Как же ты, уча другого, не учишь себя самого?» – обращается апостол Павел ко всем нам. Сегодня это особо важно для нас. Действительно, иногда у нас в нашей жизни у нас не так много ориентиров. Мы можем быть растеряны, мы не знаем, как относиться к тем или иным событиям. И, конечно же, для нас очень важно мнение братьев и сестер, мнение церкви. Мы обращаемся к служителям церкви. И это очень правильно. Вообще, в это время, когда Церковь Божья подвергается особому давлению, особым ударам со стороны внешнего мира. Насколько мы можем быть и насколько мы соответствуем Евангелию Христа. И поэтому для каждого из нас и для любого служителя Божьего очень важно увидеть, что Христос хочет от нас сегодня, что Он хочет от Церкви. И поэтому, когда мы в этой жизни будем общаться с окружающими, с неверующими, нам нужно помнить, что по нашему примеру судят о Церкви. Это не означает, что мы должны быть безгрешны, что мы не ошибаемся. Мы, к сожалению, будем падать, будем вставать. Но нам очень важно понимать, что наши слова, которые мы так восхищенно и так красиво проповедуем, должны быть проверяемы нашей жизнью. Настолько, насколько мы готовы следовать за Христом, и люди будут судить о Церкви. Следует ли она за Христом, исполняет ли она Его заповеди, живет ли она той жизнью, которую Христос даровал своим возлюбленным чадам. Третий признак истинного пастыря. Пастырь думает о народе Божьем. Он, подобно Христу, полагает свою жизнь на служение людям. И это очень важно. И вот, наверное, это качество наиболее тяжелое к исполнению, потому что нам свойственно еще думать о себе. Очень много думать о себе, о своем авторитете, о том, как к нам относятся люди. Но настоящий пастырь, он думает о церкви. Нечистые же мотивы лжепастырей, они наносят урон церкви. Главное качество истинослужителя, истинного христианина – это ответственность. Он в ответе не только за свои поступки, но и за то, как это может повлиять на других. Потому что он любит людей, он любит церковь и думает не о себе, а о Церкви Божьей. Пастырь добрый, лично заинтересован в своих овцах. Это очень важный духовный принцип. Почему народ Божий следует за духовным лидером? потому что сам лидер следует за Христом. Мы много раз говорим себе друг другу, иногда в обличительной форме, иногда в такой в наставительной, иногда в ободрительной форме, что «Ибо потому знают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь друг к другу». А почему наши общины раздираемы конфликтом? Почему эти конфликты разделяют нас в одной общине, в одной Церкви Божьей? Это главное свидетельство для каждого из нас. Очень интересно, что наша вера проявляется в очень простых вещах, очень ярких. И нужно задуматься, исполняю ли я Слово Христа так, как Он хочет. А Христос говорит: «Овцы мои знают Меня, и они слушают Меня и следуют за Мной». Если я последователь Христа, я следую за Христом. Конечно же, конфликты будут. Конечно же, мы будем не понимать друг друга. Но в этом и заключена удивительная сила Евангелия, в том, что это возможность к примирению, это возможность к смирению своей жестокой выи, этой жестокой шеи, которая не гнется. Мы так не любим смиряться. Мы так не любим признавать свои ошибки. Мое родительство научило меня двум важным урокам. Мои взаимоотношения с детьми стали для меня такой духовной школой. Я понял, что как родитель я должен обладать двумя самыми важными качествами. Я должен уметь прощать, но самое важное, я должен уметь просить прощения. Для меня, как для отца, это очень сложно. Я должен сейчас признать свою ошибку, слезть с этого пьедестала всезнающего и такой истины в последней инстанции, подойти к своему ребенку и сказать: «Извини, я был неправ». Но вот самое интересное, что этот шаг, он творит чудо в жизни моего ребенка. Я наблюдаю это, я вижу это. Я вижу, как мои дети растут, и я бы хотел, чтобы в самых сложных ситуациях они бы пошли не к сверстникам, они бы пошли не к другим взрослым людям, они бы пришли ко мне, как к другу. Так же, как мы приходим ко Христу, когда мы совершаем ошибки. Так же, как мы хотим у Христа направления. Мы приходим к Богу, мы приходим ко Христу и просим Его направить нас. И нужно понимать, что если мы опытные, мы сильные и мы мудрые, то тогда нужно уметь признавать свои ошибки, уметь открываться перед другим человеком, уметь просить прощения даже тогда, когда мы считаем, что ну вот в этой ситуации однозначно-то он не прав, а я прав. Это невероятная сила. Вообще, Христос и все Священное Писание нам говорит об важности одной истины. Сила моя совершается в немощи. Признавая свою немощь, мы становимся сильнее. Признавая свою зависимость от Бога, мы перестаем совершать ошибки, основанные на эгоизме и гордыне. Три важных качества, которые Христос показывает в истинном пастыре, это три важные качества каждого христианина. Мотивы настоящего пастыря и мотивы настоящего христианина должны быть чисты. Настоящего служителя, настоящего христианина не должно быть скрытых мотивов. Второе качество. Настоящий пастырь является примером для народа Божьего, и по нему судят о народе Божьем. По нам судят о церкви. И третье качество – настоящий служитель, настоящий христианин думает о народе Божьем. Он, подобно Христу, полагает свою жизнь на служение людям. И мы должны служить друг другу и церкви. И в этом удивительная сила Евангелия, в этом удивительная сила Божья. Когда мы думаем и когда мы молимся о церкви, горит ли наше сердце о ней? Горит ли наше сердце о братьях и сестрах? Думаем ли мы о церкви столько же, сколько мы думаем о своих насущных нуждах, о своей боли, о своих страданиях? Умеем ли мы помогать и слушать другого человека? И более того, умеем ли мы быть беззащитными и ранимыми перед другим человеком, признавая свои ошибки? В этом удивительная сила Божьего Евангелия. И в этом сила Христова, которая проявляется в церкви. И пусть Господь нас благословит во всем следовать за Христом, подражать Его примеру. И как смиренная и послушная овечка следует за добрым пастырем, во всем подражая Ему. Аминь.